Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы будем говорить на тему тайм-менеджмента. У нас в гостях наш дорогой друг Иван Возмилов, кандидат экономических наук, бизнес-тренер, педагог в четвертом поколении. Здравствуй, Иван.
Маша, очень рад тебя видеть, очень рад всех слышать, со всеми общаться. И 2020 год, один из позитивных результатов, то, что мы с тобой встречаемся уже в третий раз и с нашими дорогими радиослушателями, и в третий раз имеем возможность поговорить об очень насущных темах, которые волнуют молодое поколение.
Тема тайм-менеджмента и целеполагания – это та тема, которую я хотела коснуться давным-давно, но по каким-то причинам все никак не получалось. Не знаю, может быть, было это для того, чтобы как раз-таки сегодня мы с тобой в этой студии поговорили об этом. И, знаешь, мне хочется начать наш разговор, как это уже у нас принято, с личного опыта. Иван, когда впервые ты увидел важность в планировании своего собственного времени и в целеполагании? Расскажи об этом.
Знаешь, Маша, у меня все происходило абсолютно с детства. Я не все годы посещал садик, потому что были определенные технические трудности, но я не сидел просто так круглосуточно дома, наоборот, родители хотели меня вовлечь в самые разные интересные виды деятельности, поэтому я оставался с бабушкой, а на холодильник мне размещали такой список дел, которые я должен сделать, это прочитать, такой стих выучить, такой-то спектакль поставить, плюс ходил в огромное количество секций, в хореографическую студию, ансамбль «Конопушки», я там танцевал, фигурное катание, то есть у меня изначально был очень плотный график, а потом еще добавилась школа, сначала подготовительная курсы к школе, потом сама школа, поэтому я, можно сказать, всю жизнь занимаюсь таким тайм-менеджментом, управлением временем, управлением графиком, но книг каких-то таких теоретических изысканий я никогда на эту тему не читал. И впервые я прочитал это уже после окончания университета. В университете была, у нас была очень насыщенная жизнь. И когда я стал читать книги по управлению временем, я пришел в такое удивление, что на самом деле все, что там прописано, я интуитивно это почувствовал, всегда применяю. И вот это очень важно. Я думаю, что для многих сегодняшний результат эфира будет такой же, как для меня тогда, вот это озарение. Когда вы что-то делаете правильно, но у вас-то из неосознанного переходит в осознанность. Может быть, сегодня мы проговорим какие-то вещи, вы подумаете, так я так и делал, но зато после этого вы будете делать еще более осознанно. Поэтому я всю жизнь занимаюсь тайм-менеджментом.
Это здорово. С самого детства ты планируешь свое время, но не все планируют, особенно молодые люди, не все занимаются планированием своего времени. И вот на твоем опыте общения с молодыми ребятами, замечал ли ты, насколько актуален вот этот вопрос целеполагания, тайм-менеджмента именно среди молодежи?
Да, конечно, Маша. Кстати, наша передача так называется «Время молодых», поэтому то, что мы сегодня про тайм-менеджмент говорим, а тайм – это время, это действительно очень актуально. Вообще у любого человека, будь то президент, тиктокер, педагог, врач, у всех 24 часа в сутках. У олимпийского чемпиона, у нобелевского лауреата. Поэтому у всех у нас время – это ограниченный ресурс, и поэтому нам всем нужно грамотно подходить к управлению временем. А по поводу именно отношения молодого поколения к времени, об этом еще прекрасно написал Евгений Шварц в своей знаменитой сказке о потерянном времени. Когда были ребята, которые бездарно тратили свое время, попусту его проводили, и тогда сказали им волшебники, колдуны, ребят, раз вам время не нужно, мы у вас его и отберем, мы станем молодыми, а вы будете уже такими преклонными старцами, раз вам время не нужно. Поэтому, конечно, такая важность тайм-менеджмент, управление временем для молодежи, она не только вот сейчас происходит, это какой-то хайп, новое веяние, да, что надо развивать soft skills, о чем сегодня очень многие говорят. Это еще в советские годы все прекрасно понимали, знали, и были прекрасные вот такие сказки. А до советских времен я хочу вспомнить Льюиса Кэрролла «Алису в стране чудес». Когда Алиса спрашивала чеширского кота, а что со мной происходит, если я иду? Он сказал, ты двигаешься назад, а если я бегу, ты остаешься на месте. Как же мне двигаться вперед? Бежать в два раза быстрее, сказал мудрый Чешир. Почему? Дело в том, что в конце 19-го, начале 20 века, когда была написана книга, мир ускорялся. Появлялись поезда более быстрые, появлялись автомобили, самолеты, самые первые. Поэтому мир ускорялся. Это было больше 100 лет назад, а сегодня, в 21 веке, с его скоростями. И вот, Маша, я думаю, ты и наши дорогие друзья замечают такой парадокс, что вроде бы каждый год появляются какие-то вещи, которые упрощают нашу жизнь и экономят нам время. Сегодня нам не нужно ходить на речку, чтобы там стирать белье. У нас есть стиральные машинки. Для того, чтобы нам отправить сообщение, не нужно нам привлекать почтового голубя или дилижанс. Мы можем это сделать с помощью мессенджера. И тем не менее, каждый день у нас ощущение, что нам времени все равно не хватает. Угу. Раньше самолеты одну минуту держались в воздухе. Сейчас мы можем улететь куда угодно. И тем не менее, времени все равно не хватает. Но это происходит еще и потому, что меняется такая насыщенность нашей жизни. Сегодня школьник обладает информацией, которая раньше обладала все человечество, и даже больше. Мы больше информации перерабатываем, и в этой связи мы сегодня ценим, должны ценить каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Раньше было два времени года, лето и полетие, то есть когда тепло и когда холодно. А сейчас мы планируем каждый свой день, поэтому, конечно, для молодежи это очень актуально, ведь когда мы находимся в юном возрасте, мы думаем, ну, вся жизнь еще впереди. И об этом Стивен Кинг написал, у него есть замечательный рассказ, вообще не в духе Кинга, он больше в духе Брэдбери, «Мой маленький пони». Когда дедушка общается с внуком и объясняет, что в разные периоды жизни время течет по-разному. В детстве оно как будто бы стоит на месте. Вот, друзья, вспомните, летние каникулы после первого, второго класса – это бездна времени. Потому что 3 месяца по сравнению с 7 годами, которые прожил молодой человек, это просто бездна времени. Когда мы уже подрастаем, у нас время течет не утро, день, вечер, а зима, лето, все гораздо быстрее. И уже в преклонном возрасте время снова замедляется. Когда нам хорошо, время просто летит, стремительно проносится. Когда нам плохо, время опять-таки замедляется. Поэтому действительно важно уделять внимание планированию времени, а не ждать, когда время начнет двигаться гораздо быстрее.
Говоря о планировании времени, мне кажется, что нужно пояснить, что мы все-таки имеем в виду. То есть можно же запланировать на следующей неделе, там, я не знаю, поход в театр и сказать, вот, я запланировал, я занимаюсь тайм-менеджментом. А можно расписывать полностью всю неделю, свое время, свой месяц, свой год. Вот давай мы поясним все-таки тайм-менеджмент, что это?
Вот когда мы сказали планировать каждую секунду, каждую минуту, мы ни в коем случае не хотели давать шарлатанские советы ребятам, что планируйте каждые 5 минут своего времени. Мы просто сказали, что действительно актуальность планирования времени, она возрастает. Но самый лучший совет по планированию времени – планировать не больше 50 или, по крайней мере, 60% времени. Все остальное заполнится само. Но вот эти 50-60% времени необходимо планировать. Но опять же, планировать как? Сегодня суббота, запланируем кому воскресенье. Сегодня воскресенье, подумаем про понедельник. Нет, когда мы говорим про управление временем, вот мы применим такие метафоры. Здесь не только часы важны, насколько быстрее все, даже не часы, а секундомер, насколько быстрее все мы должны делать. Нам важен еще и компас, разумеется, метафорический компас. Если мы заблудились в лесу, и мы идем очень-очень быстро, но в направлении выхода от леса, в совершенно противоположном направлении, то мы еще быстрее заблудимся. Наша задача делать не только все быстрее, но и делать это эффективнее. Как говорил Авраам Линкольн, американский президент, если мне дали 6 часов, чтобы срубить дерево, я потрачу 4 часа, чтобы наточить топор. Поэтому, когда мы говорим про тайм-менеджмент, мы в первую очередь говорим о том, что нам важно понимать наши долгосрочные цели. К чему мы в жизни стремимся? Какую я вижу мою жизнь в идеале, ну, хотя бы через 3 года, пусть не через 10-15. Сегодня сложно делать такое супер-долгосрочное планирование, хотя крупные корпорации, они предлагают сотрудникам написать так называемый мастер-план, их план карьеры на 15 лет. Но мы понимаем, что это, скорее всего, утопия. А вот 3 года. Сначала я предлагаю взять такой метафорический телескоп, посмотреть вдаль нашей жизни и подумать, если все будет хорошо, без всяких пандемий, без каких-то проблем моих локальных, личных, вот какой я вижу в идеале мою жизнь через 3 года. В плане духовного развития, в плане семейной личной жизни, в плане карьеры, финансов, профессии, саморазвития, вот какой? А для того, чтобы бегуну пробежать марафон 42 километра, 195 метров, ему нужно сначала километр пробежать, потом километр. То есть, когда у нас есть видение на 3 года, мы можем уже поставить конкретные измеримые цели на следующий год. И как раз таки в преддверии Нового года и в самом начале Нового года, вот, то есть конец декабря, январь, это самое лучшее время для целеполагания. Когда нужно сначала глянуться в прошлое и подвести итоги уходящего года, и потом обязательно сначала подумать, даже не 2021 год, как мы уже сказали, на 3 года, пока такое видение сформулировать, и желательно это сделать письменно, а затем поставить конкретно измеримые цели на год. Я прочитаю столько-то книг, я буду учиться на такие-то оценки, я буду столько-то зарабатывать, я буду работать там-то, я буду духовному развитию столько-то времени уделять. Вот тогда это уже будут такие измеримые цели.
ты хорошо заметила, что у нас сегодня мир очень сильно ускорился. Быстрее происходят все жизнедеятельные процессы, это действительно так. И вопрос мой вот с чем связан. Нужно ли нам, современным людям, допустим, живущим в городе, подстраиваться под этот ритм внешней жизни, или все-таки у каждого человека должен быть свой собственный ритм, в котором ему будет комфортно двигаться?
Маша, такой замечательный вопрос. На этот вопрос можно целых несколько лекций, целый курс лекций посвятить. Но в целом, насчет ускорения мира, это давно говорили, что мир постоянно ускоряется. И когда появлялись первые поезда, то были настоящие такие научные исследования, когда ученые говорили, человек сойдет просто с ума. Не может человек двигаться на поезде, который двигается скоростью 60 км в час. Это просто не... это феноменальные скорости. А какие скорости поездов сегодня? Сапсаны, аэроэкспрессы, даже метро. Поэтому вот я когда был на лекциях Михаила Семеновича Казинника, известного искусствоведа, он наглядно показывал, что такое быстрый танец сегодняшнего дня. Даже взять вот танцы не совсем сегодняшние, танго, да, или бачату, сальсу, они очень быстрые. И взять быстрые танцы 17 века, какой-нибудь минуэт. Нам кажется, что это супер замедленная музыка, очень медленно. А тогда это казалось очень быстрая музыка. Поэтому действительно скорости в мире, они меняются. Если мы не будем этому соответствовать, просто останемся за бортом. Если мы не будем соответствовать тем скоростям, которые мир предлагает. Скорость обработки информации, пластичность мышления, быстро реагировать на информацию, критическое мышление. Сегодня на нас каждый день мы получаем информации больше, чем раньше люди в средние века получали за всю свою жизнь. И нам нужно отбирать информацию. В это я не верю, это я вообще не буду читать. В этом что-то есть, с этим я согласен, с этим я категорически не согласен. То есть возрастает навык критического мышления. Но если мы будем ходить все время, представьте, дорогие друзья, вы ходите со смартфоном и никогда не ставите его на подзарядку. Нет у вас зарядного устройства, нет у вас пауэрбэнка, он просто сядет, вы не сможете им пользоваться. Так же и мы, если мы будем только двигаться, как белка в колесе, что-то делать очень быстро, но мы не будем ставить себя на подзарядку, то мы будем очень неэффективными. Поэтому сегодня важно делать такие паузы. Можно назвать их интернет-детоксы или цифровая релаксация, цифровая гигиена. То есть сегодня мы просыпаемся, что мы в первую очередь делаем? Мы берем смартфон и первый час так и проводим. Потом что-то делаем, потом снова берем его в руки. Перед сном чем мы занимаемся? Конечно, просматриваем ленту, ставим лайки и так далее. Есть замечательное исследование Андрея Курпатова, допустим, его интервью Ирине Шихман, так и называют «Цифровое слабоумие», где он дает определенные правила цифровой гигиены. Есть датская философия счастья Хьюги, которая говорит, ребята, давайте хотя бы раз в месяц телефоны отключать и просто брать паузы. Поэтому раз в неделю, раз в месяц, каждый по-своему, берите паузы. Вместо видеоигры поиграйте в настольную игру. Вместо онлайн-чата прогуляйтесь с другом или просто сами. Наблюдайте за птичками, созерцайте звезды. То есть важно делать такие паузы, хотя мы живем в мире, таком диджитал мире, цифровом мире, онлайн мире. Но именно поэтому нужно периодически делать паузы и возвращаться в старый добрый офлайновый мир. Именно это будет давать нам подзарядку. А что касается биоритмов, конечно, не у каждого человека свои. Поэтому сегодня уже даже вот стандартное корпоративное правило с 9 до 6 работаем, с 8 до 5 для многих это некомфортно. Кто-то работает ночью, кто-то вечером, кто-то в выходные, кто-то в отпуске берет с собой ноутбук, а кто-то в отпуске вообще работать не может. И поэтому сегодня появилась такая интересная технология, техника тайм-менеджмента, называется Fresh Fry. Вот нам нужно почувствовать, когда мы свеженькие, fresh, вот для, например, для меня это утро, и туда ставят самые приоритетные задачи, самые сложные задачи. Вот для меня самая сложная задача – работа с текстами. Я должен быть максимально собран, супер свежий, когда я пишу, допустим, книгу. Я сейчас пишу книгу по публичным выступлениям, так вот, я могу это делать исключительно утром. Я могу это делать и вечером, но эффективность, качество будет другое. А, допустим, какой-то тренинг, который у меня есть, просто сделать презентацию, я вполне могу вечером. Это время такое жареное, фрай, когда я немножко подустал, я тоже могу чем-то заниматься. Или смотреть какое-то видео, какой-то YouTube-канал или лекцию. То есть прямо понаблюдать за собой, когда у вас время свежее, фреш, когда у вас время такое жареное, и на свежее время ставить самые актуальные, самые сложные задачи, а на время фрай то, что можно делать больше на релаксе.
Да, но ты, Иван, уже перешел в такие практические советы, давай тогда продолжим эту тему. Мне хочется понять, какие у тебя есть, может быть, особенные твои личные принципы управления временем и целеполагания. Как вообще правильно ставить цели, чтобы не переходить в крайности? То есть можно же загнать себя в угол этими целями, столько всего напланировать, ничего не сделать и потом осудиться, а можно запланировать одно какое-то дело, выполнить его или не выполнить его, но и, собственно, все. Давай об этом поговорим.
Вот если брать такой топ, то я дам три основных совета. Первое – это помнить про ведро. Ведро, пустое ведро, а рядом песок, вода и камни. Многие в это ведро сначала кладут песок или наливают воду. Потом пытаются насыпать песок, вода выливается, попадает немножко песка, а камни уже не влезают. Но самые мудрые люди, они сначала кладут большие камни, потом насыпают песок и только потом заливают воду. То есть, иными словами, мы начинаем планирование самых больших задач, самых важных приоритетов. Потом задачи поменьше, а вода – это рутина, повседневная текучка, она сама нальется в наше ведро. Поэтому, когда вы начинаете планировать, начинайте с самых важных приоритетов. Второе. Заниматься не только ежедневным планированием, но еженедельным. Вот для меня это стало откровением, когда я прочитал книгу, точнее послушал книгу Бода Шефера «Искусство управлять своим временем». Когда там был дан совет, это было еще лет 13 назад, я ее послушал, планируйте не день, а неделю. То есть в воскресенье садитесь и думайте, какие у меня цели на следующую неделю. И это очень сильно помогает, потому что все-таки день – это слишком маленькая перспектива, а вот именно недельный цикл, он более комфортен для планирования. И вот я именно так и рекомендую поступать. А как планировать неделю? Здесь вспоминаем другого американского президента Дуайта Эйзенхауэра. Он придумал матрицу Эйзенхауэра. Кстати, он много взаимодействовал с генералом Жуковым, то есть у него были хорошие отношения с Советским Союзом. У него, разумеется, было очень много дел. И он придумал все дела делить на следующие категории, в зависимости от их срочности и важности. И, соответственно, есть четыре квадрата, четыре квадранта их называют. Срочно и важно. Мы в первую очередь планируем и делаем. Допустим, какой-то. Вот сегодня у нас эфир, мы с Машей договорились на определенное время. Если бы я подумал, ну я хочу провести эфир, но завтра вечерком это невозможно, потому что это и важно, и срочно. Второй квадрант – это важно, но не срочно. Квадрант Б, квадрант 2. Сюда относятся дела создать свой бизнес, создать свой YouTube-канал, создать свой какой-то проект, написать диссертацию, написать книгу. Это большие важные дела, которые нас никто не заставляет делать. Но если мы их сделаем, наша жизнь существенно улучшится. Но именно эти дела мы всегда склонны прокрастинировать, откладывать. Прокрастию – это на завтра, ради завтра. Поэтому эти дела очень важно планировать. Кстати, самые успешные люди основное внимание уделяют именно квадранту категории «Б». Дела, которые не являются срочными, но очень важными. Следующее – это не важно, но срочно. Это навязываемая срочность. Когда пишет босс, сделай срочно ненужную бумажку, сделай то, сделай все. Либо их делегировать, человек, которому более комфортно это выполнить. Допустим, это относится к домашним каким-то обязанностям. У меня в семье не очень любят кто-то мыть посуду. Я беру это на себя, потому что мне это комфортно. Я не люблю пылесосить, допустим, моя супруга этим занимается. То есть мы друг другу это делегируем, и каждый не занимается. Мы не делаем половину мытья посуды я, половину она. Каждый занимается то, чем ему комфортнее. Ну и дела квадрант D. Не важно и не срочно. Вот если бы наш эфир слушали исключительно роботы, я бы сказал, ребят, никогда не делайте такие дела, не важно и не срочно, ни в коем случае. Но мы не роботы, мы не можем делать только продуктивные дела. Иногда хочется просто полежать на диване, прогуляться по парку, позалипать в YouTube или в Инстаграме, что уж греха таить. Поэтому эти дела мы делаем для мотивации, для подзарядки. Например, мы ставим себе такой таймер и говорим, что 40 минут я буду заниматься делом. Это какое-то домашнее задание, писать сочинение, писать книгу, работать над каким-то проектом, продумывать интервью. 40 минут я не отвлекаюсь. А потом 20 минут и делаю все, что угодно. Пью чай с печеньем, лежу на диване, залипаю в YouTube и не испытываю угрызений совести. То есть вот этот квадрант категории D, неважно и несрочно, использовать для мотивации и для подзарядки. И тогда мы будем постоянно в хорошей энергии, и у нас не будет так называемого Shining Object Syndrome, синдрома светящегося объекта. Когда мы занимаемся каким-то важным делом, и вдруг нам поступает лайк на телефон, уведомление. Заходим посмотреть, кто нам поставил лайк, и через полчаса мы ловим себя на мысли, что мы находимся на страничке подруги нашего друга, смотрим, как она 10 лет назад была в Сочи, и что она там делала. Не понимаем, как мы там вообще оказались. То есть нас поглощают социальные сети. Социальные сети – это инструмент. Да, молотком можно кого-то ударить, ребенок, а он может шкатулку делать на уроке технологии бабушки. Молоток не является плохим или хорошим, это инструмент. И социальные сети точно так же. Поэтому нам нужно управлять ими, чтобы они не управляли нами.
Да, я думаю, что многие в наш с тобой разговор внесли бы такую поправку, что иногда наши дела не зависят от нас, и наши планы могут срываться. И вот этот год, 2020, нам очень хорошо это показал, когда возникла пандемия, и она сорвала планы тысяч людей. И мне вот хочется узнать твое экспертное мнение по поводу того, как планировать свое время, как вообще вести себя грамотно в такие времена, когда сложно вообще что-либо предвидеть, когда непонятно, как дальше у нас будет развиваться ситуация в стране, в мире, вот в целом, поделись об этом тоже.
Вот я вспоминаю такую молитву, когда молитва заключается в том, что, Господи, помоги мне отделить две категории вещей. те вещи, на которые я могу повлиять, те, на которые я повлиять никак не могу. Вот это самое ценное, научиться отличать то, на что мы можем влиять, и то, на что мы влиять не можем. Но вот эта ситуация с пандемией показала самую главную компетенцию 21 века. Это гибкость, это адаптивность. Но это опять же не новый тренд. Вспоминаем, что говорил Гераклит Эфесский еще в Древней Греции. Все течет, все изменяется. Самое постоянное – это перемены. У древних китайцев было такое проклятие, чтоб вы жили в эпоху перемен. Но мы обречены жить в эпоху перемен. Но есть и другое высказывание. Конечно, кораблю комфортнее в гавани, но он не для этого создан. Он создан, чтобы плыть по волнам. Поэтому, когда мы сегодня планируем график, необходимо также уделять внимание планированию рисков, управлению рисками. Причем интересно то, что риски могут быть как негативными, так и позитивными. Риск – это какое-то определенное событие, которое может произойти, а может и не произойти. Допустим, я пишу книгу, и, возможно, она никому не будет интересна. А может быть, она станет бестселлером. Я снимаю фильм, может быть, его никто не посмотрит, а может быть, он станет блокбастером. То есть важно понимать какие-то и позитивные, и негативные риски. И когда мы с вами составили цели на следующий год, цели на 2021 год, мы представляем себе, что у нас есть волшебная палочка, взмахнув которой три наши цели, но только три, гарантированно сбудутся уже завтра. И мы рядом с этими целями ставим галочки. Значит, это наши самые главные приоритеты, главные цели, потому что мы подсознательно выбираем то, что для нас важнее всего. И потом мы проводим сами с собой мозговой штурм. Допустим, мы хотим написать книгу, или защитить диссертацию, или поступить в ВУЗ, или написать что-нибудь еще, создать свой YouTube-канал. Мы думаем, а какие риски могут этому помешать? Мы выписываем эти риски, вот это, вот это, вот это. И по каждому риску, допустим, если это негативные риски, да, мы думаем, а что можем сделать, чтобы этот риск не наступил? Какие-то риски мы просто принимаем. Допустим, будет третья волна. Мы ничего не можем сделать. Ну, будет и будет. Мы просто разводим руками, мы ничего сделать не можем. А какие-то риски мы делаем определенные действия, чтобы снизить вероятность их наступления. Но самое главное, кроме стратегии реагирования на риски, мы продумываем план «Б». Если все-таки это случится, если мою книгу никто не прочитает, мой фильм никто не посмотрит, я бизнес не создам, наступит локдаун очередной, а что я буду делать в этом случае? Спектакли будут показывать не на сцене, а онлайн. Мы все посещали Большой театр, Мариинку, разгар пандемии. На выставки мы ходили онлайн. То есть нужно всегда сейчас закладывать план «Б», что вы сделаете, если то, что вы планируете сделать, пойдет не так.
Угу. Ну и сейчас, мне кажется, это уже даже не в отношении пандемии, а это, в принципе, в любой ситуации, что у нас всегда есть запасной вариант.
Пандемия – это всего лишь пример, мы это относим абсолютно к любым факторам. Это могут быть какие-то такие глобальные факторы, может быть, совершенно локальные, какие-то маленькие. Какая-то ситуация в вашей школе, в вашем университете, на вашей работе, которая произойдет и не позволит вам что-то реализовать. То есть риски не обязательно глобальные. Думай глобально, действуй локально. Поэтому риски, они вполне могут быть и самыми локальными.
Угу. Я думаю, что каждый когда-нибудь доиспользовал такую фразу «не хватает времени», использовал ее как оправдание невыполненных дел. Но, по сути, может ли времени вообще не хватать? Это же всегда 24 часа. Всегда. То есть у нас в сутках 24 часа, и это никогда не меняется. Так, может быть, это все-таки не времени не хватает, а нам не хватает умения, чтобы правильно распределить это время?
Маша, я полностью согласен. Конечно, времени его всегда не хватает. Сколько бы часов ни было в сутках, нам бы его никогда не хватало. Поэтому, скорее всего, это такая тоже действительно отговорка само для себя, оправдание, мне не хватило времени. Я вспоминаю, как появился итальянский кофе эспрессо. Когда мы приезжаем в Италию, ну сейчас понятно, что все закрыто, но когда все откроют, и заказываем кофе, нам приносят чашечку, и мы жалеем, что у нас нет с собой лупы, потому что кофе крайне мало, это выпивается за один глоток. А дело в том, что итальянские рабочие, они были бы не против поработать, но не очень хотели пить кофе. И сидели, пили кофе, а их боссы хотели бы, чтобы они работали, но они понимали, что итальянцев без кофе и футбола оставить невозможно. И они говорили: ребята, давайте сделаем так. Вы 50 минут работаете, 50 минут, но потом вы выстраиваетесь в очередь, и мы каждому гарантированно даем глоток кофе. Потом снова 50 минут работаете, потом снова только один глоток, но кофе вы выпьете. Таким образом, вот сформировалась такая традиция, как раз таки из-за тайм-менеджмента. Поэтому, безусловно, времени никогда не хватает, но еще раз, самое главное – это приоритеты. И мы вновь вспоминаем Алису в «Стране чудес». Она спрашивает: «Чеширский кот, а мне куда идти, направо или налево?» Что же ответил мудрый Чешир? «Все зависит от того, куда ты хочешь прийти». «А я не знаю, куда мне прийти, направо или налево?» «Тогда и не важно, куда идти». То есть должны быть приоритеты. И снова действует этот метод волшебной палочки или золотой рыбки, если угодно. Вот если бы золотая рыбка могла исполнить бы только одно ваше желание, что бы это было? Вот поставьте галочку и все ваши усилия сфокусируйте вокруг этой цели. И здесь действует такое правило. Улучшение в какой-то одной сфере способствует улучшениям в других сферах. Как едет поезд? локомотив тащит за собой все остальные вагоны. Допустим, какая-то девушка решила освоить сальсу. Она ходит, записалась на кружок сальсы, танцует прекрасно сальсу. У нее улучшается и личная жизнь. Может быть, она там встретила молодого человека своей мечты. И она настолько классно танцует сальсу, что ее подруги говорят: слушай, ты нас тоже научи сальсе, мы готовы платить, оплачивать это. У нее финансы улучшаются. Потом корпоративный вечер, праздник, тоже включили музыку, она так шикарно станцевала сальсу, но у нее босс обратил внимание, сказал: слушай, я на тебя не обращал внимания раньше, давай мы тебе повышение по службе сделаем. То есть улучшение в какой-то одной сфере способствует улучшениям в других сферах. Я в детстве очень интересовался Уолтом Диснеем, обожал просто мультфильмы. Я вспоминаю, когда Уолт Дисней, наступил такой период, когда мультфильмы перестали быть кассовыми, то есть у них в компании были определенные финансовые трудности. А Уолт Дисней не стал писать сценарий каких-то мультфильмов, все поражались, чем он занимается? Игрушечными паровозиками, поездами, какими-то аттракционами. Он этим очень сильно увлекся, запирался у себя в кабинете и вот катал эти игрушечные паровозики. Через 3 года появился Диснейленд, и он снова привлек внимание компании Дисней, мультфильмы заново стали смотреть, появились новые мультфильмы, новый приток инвестиций. Мы знаем, что сегодня Дисней — это, по сути, все развлечения, которые сегодня есть, именно в киноиндустрии и мультфильмах, это Дисней, ну, если мы говорим в мире. Поэтому вот у него был приоритет. В данный момент для меня важен этот парк Диснейленд. Он не знал почему, но он чувствовал в этом какой-то определенный потенциал. Поэтому, когда мы говорим, что времени не хватает, возможно, мы распыляемся. Конечно, хочется и это, и вот то, драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота, за кружок по рисованию тоже все голосовали, это еще Агнии Барто написано. Но все-таки определить главные такие киты, а может быть даже одного кита, один ваш поезд, локомотив, который тащит все остальное.
Иван, ты сегодня уже много произведений вспомнил. Я тоже хочу одно произведение вспомнить, это историческая хроника Уильяма Шекспира, он писал: «I wasted time, and now does time waste me». «Я терял время, а теперь время теряет меня». Я хочу, чтобы ты прокомментировал вот эту фразу, что значит «время теряет меня».
Действительно, я очень увлекаюсь Уильямом Шекспиром, люблю его пьесы. «Время теряет меня» можно, конечно, по-разному интерпретировать. Вообще, когда про время говорят, вспоминают Бенджамина Франклина, в том числе «время – деньги». Но даже интересно порассуждать на совершенно другую фразу. Я вспоминаю такую пьесу и спектакль «Варшавская мелодия». И там была такая мысль, которая до сих пор не дает покоя. Когда было сказано, что поэты, писатели, художники и короли живут в одно и то же время. И при жизни все помнят короля. А когда время проходит, то все помнят художника, все помнят поэта. Мы сегодня говорим, а какие были короли в то время, когда жил Шекспир? А какие же были цари у нас в стране, когда жил Александр Сергеевич Пушкин? Мы не думаем, что были цари, а при них жил Пушкин. Поэтому, да, в определенном смысле, когда при жизни такого деятеля, гения, время может его потерять, оно не видит. Большое видится на расстоянии. Но когда проходит время, ведь не сразу музыка Иоганна Себастьяна Баха, он писал для определенной церкви и определенное прихожане, он писал это всего лишь на один раз. Он писал все свои великие произведения, чтобы они были сыграны только один раз. Раньше не было такой традиции, что потом их снова играли, потому что был один и тот же приход. Потом снова он придумал что-то другое. Поэтому вот раз так, то нам нужно быть более внимательными друг к другу, чтобы не потом уже спустя время мы оценили, какие прекрасные были люди рядом с нами. Я говорю не только про великих каких-то деятелей искусства, про ученых и так далее, про людей рядом с нами, про друзей, родственников. Не потом вспоминать, а да, оказывается, это был прекрасный, великий человек. Вот я не ценил общение с бабушкой, я не ценил общение с другом, я не ценил общение с тем. А вот все-таки не терять людей, которые рядом с нами. Вот я бы так это интерпретировал.
Ну и мне в завершении хочется задать последний вопрос. Это вопрос о Новом Годе. Вот у нас наступает 2021. Мне хочется, чтобы ты дал какие-то пожелания молодому поколению, может быть, относительно нашей темы тайм-менеджмента, может быть, и не связанные с этой темой пожелания.
Да, конечно. Поскольку у нас в основном слушает молодое поколение, то у ребят прекрасно развита фантазия, творчество. Я предлагаю представить, что год состоит не из 12 месяцев, а всего лишь из 12 недель. И когда вы составили планы на год, и что происходит очень часто? Мы откладываем, опять же, прокрастинируем. Но я хочу заниматься спортом, я хочу больше читать, я хочу отказаться от вредных привычек, но еще 12 месяцев, еще время есть. И вот наступает декабрь, мы думаем, ой, ни одну цель я не выполнил. Ладно, зачеркиваю год, это был 2021, будет 2022. Поэтому, если мы представляем, что год состоит всего лишь из 12 недель, то есть 12 умноженное на 4 будет 48. Вот мы составили цели на следующий год, а потом мы их начинаем еще больше, еще сильнее дробить. И мы из этих целей составляем цели только на 3 месяца ближайшие, только на 12 недель. А когда наступает 13-я неделя, она нужна нам для того, чтобы порефлексировать, что у нас получилось, что у нас не получилось, составить новые цели на следующие 12 недель и жить так дальше. Вот именно это будет повышать нашу продуктивность. Поэтому я желаю всем в новом году быть еще более осознанными, Вот когда я спрашивал студентов, что принес вам уходящий год, я был уверен, что подавляющее большинство будет говорить: депрессивный год, сложный год, плохой год. Да, конечно, мы понимаем все трудности, которые произошли, всем сопереживаем, сочувствуем, но 80% студентов говорили, что несмотря ни на что, это был один из лучших годов моей жизни, был прекрасный год, у меня многое получилось, многое я успел, многое осознал, осмыслил. Многие люди себя поставили на паузу, и они у них появились такие прекрасные инсайты, которых раньше и не было. Как мы сегодня уже говорили, да, не только работать, 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 но и давать себе время для того, чтобы просто отдохнуть, переосмыслить какие-то вещи. Поэтому я желаю всем нашим слушателям во всем видеть только хорошее. Или, во всяком случае, замечать хорошее обязательно, не то чтобы игнорировать плохое. Вот для плохого вырабатывать систему управления рисками, а хорошее видеть, наслаждаться этим и carpe diem, ловить момент.
Спасибо тебе большое, Иван. Очень много полезных советов ты сегодня дал, и мне было крайне интересно вообще твое экспертное мнение и, конечно же, твое личное мнение, потому что такая тема тайм-менеджмент в нашем современном мире должна уже стать чем-то естественным, чем-то таким прикладным в нашей жизни. Спасибо еще раз. Я напомню, что у нас в гостях Иван Возмилов, кандидат экономических наук, бизнес-тренер, педагог в 4-м поколении.
Друзья, оцените свое время и слушайте «Время молодых».